Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! С вами Ирина Чернова и отец Михаил Дудко. Протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва». Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Сегодня 30 ноября. Предстоит праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря, правильно, отец Михаил?
Да, это правильно.
Праздник значительный. Мы сегодня вначале поговорим о нем, потом, конечно же, поднимем разные вопросы. Как обычно, друзья, можно будет звонить и задавать свой вопрос священнослужителю. Ну а пока, отец Михаил, о празднике.
Ну, праздник – это один из, во-первых, богородичных праздников, то есть тех праздников, в которых вспоминаются события, связанные с Богородицей, которая очень почитается у православных, у католиков, у многих других христиан. Этот праздник относится к числу так называемых двунадесятых праздников, то есть праздников, которые по рейтингу, если можно так выразиться, праздников вообще года богослужебного, а их очень много, и практически каждый день что-то отмечается. Так вот, среди этих многих-многих праздников, праздники двунадесятые – это самая вершина праздников. И вот к таким именно двунадесятым праздникам относится и праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Так он называется полностью у православных. И, конечно, содержание праздника – это традиционное его изложение, точнее, это очень трогательная такая история. Это история о семье, это история о том, как дети наши входят в храм. Это история о вере, о воспитании. То есть, эта история самая, может быть, близкая каждому из верующих людей. Мы действительно, многие из нас беспокоятся о своих чадах, своих детях, своих семьях. И вот тут, в этом празднике, мы находим пример отношения верующих родителей к своим детям и к своим обязанностям по отношению к этим детям и к церкви тоже. Сама канва праздника, канва истории праздника, так она передается в житиях святых, она очень трогательна и проста в то же время. Рассказывается в житиях о том, что родители Богородицы Иоаким и Анна долгое время были бесплодны, и в еврейском народе в те времена бесплодие почиталось как некое проклятие, потому что каждый надеялся на то, что хотя бы в семени своем, хотя бы в потомстве своем каким-то образом он поучаствует в пришествии Мессии, который освободит народ Израиля от грехов их, который освободит от иноземных и иноверных захватчиков и введет в страну, текущую медом и млеком, опять в таком символическом, духовном и в то же время в земном смысле, будет царствовать здесь, на земле, опять возродится независимость страны и так далее, и так далее. И вот эти праведники, Иоаким и Анна, долгое время не имели детей, довольно много, может быть, полусказочных таких подробностей в некоторых житиях, но они очень трогательны, конечно, и выдают такое очень доброе, хорошее отношение автора к описываемым событиям. Рассказывается о том, как Анна, например, идет в сад, и она видит, как птичка вьет гнездышко, и она плачет и говорит о том, что да, вот даже птицы вьют гнезда, откладывают яйца, из них вылупляются птенчики, они получают огромное утешение.
Как... Отец Михаил...
То есть это все очень интересно.
А мне кажется, это может быть вполне правдоподобно, потому что, ну, может быть, многие замечали, как все взаимосвязано в нашем мире. И иногда какие-то внешние проявления, события. Вот даже те же птички, они могут подсказывать. Может быть, это совпадение, может быть, нет. Бог показывает.
Конечно, нам очень сложно работать с текстами вот такой давности. То есть само Евангелие, Библия, они нуждаются сейчас в истолковании и в понимании, что относится сугубо к вероучению, а что к историческим деталям. И многие библеисты, многие толкователи Библии нам разъясняют, что класть, что называется, в одну корзину, а что класть в другую корзину. Но мне лично вот эта вся история о том, как ждали ребеночка, как наконец его дождались, как ввели его во храм, она кажется, ну, в высшей степени трогательной такой и очень-очень правдоподобной и подвигающей родителей на какие-то размышления, на какие-то чувства. Так что да.
Отец Михаил, а, кстати, вот предстоящий праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, это не библейская история.
Да-да-да. Я повторяю, что есть различные источники житий святых, православных житий святых. Это и псевдоевангелие, апокриф, и какие-то записи у людей, которые жили в 3-4 веке и позже даже, по Рождестве Христовом. Их источники, в свою очередь, сейчас нам обнаружить крайне сложно. Может быть, это устное предание, может быть, какие-то письменные источники, которые до нас уже не дошли. Но, одним словом, вот это все ведется с довольно давних времен и, конечно, имеет основания, но какие по историческим причинам нам сложно уже очень сказать.
Вот просматривая форумы обсуждения праздника, можно даже встретить вопросы, а было ли вообще в истории введение во храм Девы Марии?
Есть очень разные мнения по этому поводу. Я не буду сейчас брать наших братьев-протестантов, я просто возьму православных именно, да, толкователей. Очень много православных толкователей говорит о том, что это легенда, о том, что это вполне могло быть в какой-то своей части представляет просто, так сказать, размышления автора житий святых. Но, на мой взгляд, многие вещи именно в православии имеют значение не столько сугубо и точно историческое, сколько символическое. И вот в данном случае, в случае праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, тут, конечно, надо очень хорошо и, значит, внятно разделять одно от другого, конечно. Есть исторические или вот такие романтические рассказы о том, что видела Анна и что она внутри себя переживала. Ну, совершенно очевидно, что никто не знает, что человек переживает внутри, в своем сердце. Это вещь невероятная абсолютно. Даже если где-то текст такой сохранился, совершенно понятно, что вот эти сокровенные переживания, они на общее обозрение не выставляются. И, конечно, это скорее такая романтическая обстановка автором дополнена, так сказать, в каких-то своих, может быть, фантазиях. Вот, поэтому для нас это не очень важно, но это очень правдоподобно. А важны другие вещи.
Да, ну, вот, может быть, чуть-чуть из описания, которые говорят, что Деву Марию в трехлетнем возрасте привели в храм, и она взбежала по ступенькам в открытые двери и даже не оглянулась на родителей, что, ну, невероятно для ребенка, он обычно боится, оглядывается на родителей, зовет их. Ну, и вот еще такой вопрос. Реально ли то, что маленькую девочку ввели в святое святых храма?
Нам на самом деле не очень хорошо известны все обстоятельства вокруг храма того времени. То есть это рубеж как раз эпох, рубеж новой эры и Ветхого Завета, старой эры. И все детали обстановки того времени мы даже и в Библии не найдем, и в Евангелии не найдем. Конечно, там какие-то бытовые подробности нам недоступны. Поэтому вот этот источник, на котором построены жития святых, об этом говорит. Другие в какой-то степени этому противоречат. Где тут правда, очень сложно разобраться. Слишком много времени прошло. Но так или иначе, православная церковь содержит именно вот это предание, предание о том, что родители привели Деву Марию, будущую Богородицу, в храм Иерусалимский, и она, будучи маленькой девочкой, по ступенькам, не боясь никого, взбежала как бы к себе домой. Вероятно ли это? Ну, вот для ребенка другого, может быть, это и сложно. А вот для этого ребенка, который отмечен исключительностью некоторой в понимании верующих, православных верующих, это оказалось каким-то предзнаменованием. То есть я, истолковывая это, может быть, не в буквальном смысле, а именно в смысле духовном, я говорю так, что ступеньки – это, конечно, препятствие в первую очередь. Да? Ступенька – это любая ступенька – это препятствие, тем более для маленького ребенка. Что может быть этими ступеньками? Да что угодно, собственно говоря. Да? И общее мнение о церкви как о чем-то таком, что отживает свою, в нашу цифровую эпоху. И какие-то прегрешения ее священнослужителей и верующих нас. То есть что угодно может быть препятствием, ступенькой. И для наших детей это, кстати, иногда бывает серьезным и сильным препятствием. Возраст этот, а традиционно он называется 3 года, это возраст благодатный, это замечательный возраст, когда дети начинают, во-первых, что-то хотя бы немножечко понимать, а с другой стороны, они не отягощены вот всеми теми предрассудками, которыми сейчас отягощено современное общество, и которое ярко проявится у любого практически ребенка в возрасте 15-16 лет, когда наступит подростковый возраст.
Да, отец Михаил, психологи отмечают, что до 3 лет формируется все самое важное, какие-то основные черты характера, может быть, мировоззрение человека.
Вот, вот это какой-то рубеж, наверное. Я не знаком подробно с воззрениями различных психологов, но, в общем, это очень правдоподобно, что воспитывая ребенка, пока он лежит, как говорится, поперек лавки, когда он уже вдоль только умещается, уже поздно воспитывать, как говорят некоторые, не то что психологи, а вот предки наши русские, действительно, воспитывать надо прямо с младенчества, с пеленок. И вот за эти 3 года что-то вложили, видимо, родители Яким и Анна в будущую Богородицу, в Деву Марию. А вот в 3 года уже это период, когда можно какую-то часть своих привилегий родительских уступить церкви. И вот в этом возрасте она приведена и в церковь, и в этом возрасте она оказалась способной восприять уже очень и очень многое. Но вот это вот как раз символический такой, на мой взгляд, очень символический праздник, который очень много говорит сердцу любого верующего родителя, любого верующего человека. Это воспоминание момента прихода в храм и своего собственного, и своих собственных детей, и размышления о том, а что сделать для того, чтобы дети наши все-таки в храм пришли, и не только пришли, преодолев вот эти ступеньки непонимания, но в нем и остались.
Отец Михаил, я спросила о том, было ли вообще вхождение в храм. Ну, понимаю, что для православных такой вопрос не стоит. Ну, у нас слушатели разнообразные, много тех, которые хорошо знакомы со Священным Писанием, поэтому пояснение необходимо. Друзья, мы сейчас в реальном времени в интернет-пространстве. Можно позвонить, задать свой вопрос, поделиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Где Господь? Там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Повторю, вместе с нами сегодня протоиерей Михаил Дудко. Отец Михаил, давайте мы поподробнее поговорим действительно о личном приходе в храм. Ну, вот сигналит телефон. все-таки даю слово позвонившему. Ваш вопрос сейчас, говорите.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, да, ну, вопрос в таком широком смысле, скорее, да. Вот, все-таки то, что батюшка сказал, что переживания Святой Анны не важны, но хотел заметить, что все-таки вот для западного такого, ну, католического богословия, там же важно, что в момент зачатия Богородицы Анна и Иоаким, ее родители, были как в раю, да, и, соответственно, первородный грех ей не передался, да, и это был плод служения вот Ветхозаветной Церкви, такая новая Ева безгрешная, земля, с которой берется новый Адам, да, и, соответственно, она же и по православному богословию ковчег завета со Словом Божьим, да, который Логос, да, которого не коснулся никто нечистый, и, соответственно, ее место вот святая святых, и как бы вот так все получается, да.
Спасибо, Дмитрий.
Я не очень понял вопрос, скорее, реплика такая, замечание. Я знаю, что...
Ну, это дополнение.
Да, теология католическая в этом смысле и православная, они несколько разницы различаются. Есть догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы у католиков, которого нет у православных. Поэтому спасибо за дополнение. Тут немножечко есть разница.
Отец Михаил, о личном вхождении. Ну, может быть, сначала простые вопросы. Как-то надо готовиться к тому, чтобы пойти в храм.
Видите, вот у нас, если вернуться вот к самой истории, это история о младенце, который принесен в храм. Согласитесь, тут сразу возникает масса вопросов. Конечно, если речь идет о взрослом, то его, то не его, а ему самому надо готовиться для того, чтобы пойти в храм. И можно отдельно даже поговорить, как именно это делать. Но если речь идет о младенце, если речь идет о человеке, человеке уже с большой буквы, но еще очень маленьком, который с трудом разговаривает, который с трудом что-то понимает, то встает действительно вопрос, а зачем ему быть в храме, если он мало что понимает? Более того,
вот
современные дети, они ведь немножечко другие, чем, согласитесь, были в моем детстве или юности, наверное, и в вашей тоже. Современные дети, они по-другому воспитаны, они по-другому себя ведут. И очень часто дети, которые появляются в храме, они просто начинают... Ну, мешать, откровенно сказать, да, вот очень многим, в особенности людям старшего возраста. Они говорят, ну, зачем вы вообще их привели сюда, в храм? Вот человек 3 лет, и он тут бегает, он кричит, он шумит, он, может быть, радуется жизни, может быть, что-то он и чувствует в церкви, но он нам мешает. Он мешает нам, как следует, ощутить присутствие Божие в церкви, он мешает нам молиться. И по этому поводу очень много разных мнений. Кто-то отделяет этих маленьких 3-летних детей, кто-то их не берет с собой или берет очень редко, кто-то их воспитывает таким образом, чтобы сказать, что да, вот... Там ты можешь шуметь, а здесь не можешь.
А да. Часто ли шумят дети в храме? Мне кажется, сама обстановка как-то настраивает. Ну, может быть, если они часто туда приходят?
Ну, опять-таки, вот дети, конечно, шумят. Это естественно, это вполне нормально. И сказать, что детям там надо заклеить рот лейкопластырем с тем, чтобы они ни звук не издавали, ну, это просто издевательство над детьми. Как бы это ни делалось, физически или это, психически, конечно, тут сложно очень. Но, с другой стороны, надо учитывать, конечно, и желания, и потребности людей более старшего возраста, которые пришли, ну, в тишине своей души помолиться Богу. И вот как совместить этих 3-леток, или чуть старше, или чуть младше, которые выражают активно свою радость при встрече с Богом, друг с другом, с родителями своими, и вот потребности вот этих людей более,
да,
старшего
как же
возраста.
Совместить-то это?
Это, конечно, это предмет для обсуждения сейчас очень и очень многих православной церкви. Мы собираемся с настоятелями других храмов. Мы придумываем различные, кстати, вещи, в том числе, скажем, часто бывает так, что главная часть богослужения проходит без детей, а дети находятся в отдельной комнате какой-то или в каком-то зале, когда их занимают чем-то другим, скажем, воскресной школой или чтением, или просмотром какого-то христианского фильма, или просто игрой какой-то. И потом в какой-то важный ответственный момент, буквально очень небольшое время, этих детей приносят уже самое напряжение такой умной, торжественной молитвы схлынуло, храм наполняется щебетом, писком, движением, все улыбаются, дети входят в большом количестве, обычно это несколько десятков или даже сотни малышей. Это, конечно, совершенно другая обстановка. Вот так бывает. Бывает так, что в течение всего богослужения присутствуют дети, или, по крайней мере, некоторые из них. То есть решает все это по-разному. Но одно, на мой взгляд, абсолютно непререкаемо. Это то, что нельзя допустить такого момента, что наши потребности, потребности взрослых, входят в противоречие с потребностями детей, и мы делаем выбор в пользу наших потребностей, а детей куда-то отправляем или не берем с собой вообще. На мой взгляд, и на взгляд моих вот коллег, если можно так выразиться, священнослужителей, сегодня этот тренд такой, все-таки надо объединять как-то, и надо что-то делать так, чтобы все вместе были люди разных возрастов.
Отец Михаил, а вот все-таки взрослому человеку как подготовиться? Давайте тоже вот на этот вопрос ответим.
Если речь идет о православных, ну, разумеется, я за православных отвечаю, то православные ходят на разные богослужения и по разным поводам. То есть, если есть, скажем, болезнь, да, у человека, человек заболел, хочет помолиться за другого человека, он может это сделать дома, он может прийти вне богослужебного времени просто в храм и помолиться индивидуально. Как готовиться к этому? Как готовиться вообще к таинствам? Вот это, кстати говоря, частый довольно вопрос такой, не только вот на радио, но и на моем приходе. Например, спрашивают, вот есть таинство соборования. Это таинство, которое известно из Священного Писания Нового Завета, апостол Иаков говорит об этом, что если кто из вас заболеет, то пусть призовет пресвитера церковный, помолится над ним, и помажут его елеем, и молитва веры восставит болящего. Это известное такое место из Священного Писания. И вот люди приходят и спрашивают, а как подготовиться вот к этому таинству, соборованию, вот чтобы нас помазали елеем, чтобы помолились о нас. Я говорю, вам готовиться нужно таким образом, вам нужно заболеть. И тогда это, значит, будет достаточной подготовкой для того, чтобы совершить над вами таинство или освящение, или таинство соборования, помазать вас елеем. Люди говорят, ну, пожалуй, мы не будем так готовиться. Ну, вот так вот. То есть, все зависит от цели человека, от цели того, как человек идет. Если он идет на литургию, что в переводе означает «общее дело», то есть, это самая важная, самая главная часть православного богослужения, если он приходит для того, чтобы причаститься святых тел и крови Господних, то, разумеется, ему надо готовиться именно к этому. Каким образом готовиться? Это довольно длинная история такая, но если вкратце, то надо, конечно, примириться, например, с теми, с кем враждовал, потому что в Священном Писании определенным образом говорится, что если принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет нечто против тебя, то иди прежде, примирись с братом твоим, и потом принеси дар твой к жертвеннику. И вот этот вот дар, дар чистой совести, именно его же от нас Бог ждет, а взамен дает нам таинство тела и крови своих. Вот это очень важно. То есть подготовиться надо и в морально-нравственном плане. Ну и, конечно, любой поход в церковь для молитвы сопровождается и подготовкой своей души, молитвой, даже домашней молитвы. Когда, скажем, мы читаем утренние молитвы, у нас, как известно, у православных это молитвенник, молитвослов, в котором определенным образом указывается список, набор молитв, молитв святых, которые молились уже много-много лет назад, но которые для нас важны. И вот перед тем, как начать даже не церковную молитву, а молитву утреннюю, там определенным образом написано, прежде всякого другого дела сделай, во-первых. Во-вторых, постой немного, пока чувства все твои утишатся. То есть пока ты придешь в какое-то определенное состояние расположения духа. И мысли твои оставят все земное. И вот тогда с благоговением, не торопясь, начинай. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. И дальше по этим текстам, не торопясь, спокойно, с отрешенной душой, с радостным сердцем, с мыслью, направленной вверх, начинай действовать. Ну, тем более в храм, если ты идешь.
Отец Михаил, я хочу зачитать. Вход в храм. Правило. Приходить на богослужение следует за 5-10 минут до его начала. Входить в церковь нужно с благоговением, спокойно и тихо. На пороге обычно трижды осеняют себя крестным знамением и читают молитву. Можно прочесть молитву «Отче наш» или просто сказать «Господи, помилуй». При этом надо смотреть на купола храма и кресты на них. По окончании молитвы следует поклониться. Отец Михаил, почему нужно смотреть на купола и кресты на них? Ну, я замечала, действительно, православные, которые крестятся перед храмом, они обычно поднимают глаза вверх, да, смотрят на кресты.
Я, на самом деле, не знаю, что это за цитата, которую вы сейчас привели, и откуда она. Но,
Такого правила нет?
Такого строгого и жесткого правила, известного из какого-то авторитетного источника, нет. Но, разумеется, есть...
Принято уже так. Ну,
есть люди, есть священники, к которым часто обращаются с этим вопросом, с просьбой сказать, а как лучше вот прийти в храм, как лучше сделать так, чтобы наша душа настроилась. И вот каждый из авторитетных, известных и опытных священнослужителей может посоветовать, а как именно сделать так, чтобы ты пришел в храм, и ты был уже готов, чтобы все было нормально там дальше, и молитва твоя была не напрасна и не суетна. Вот это действительно полезно бывает, что прийти немного заранее, это очень естественное и нормальное такое правило, да, чтобы заранее, перед тем, как ты входишь в храм, не просто ты идешь, слушаешь там радио, допустим, или размышляешь о чем-то своем, а думаешь уже о том, как ты придешь в храм, прочитаешь молитву, может быть, какую-нибудь, да, то есть ты настроишься. Это нормально, это хорошо, это замечательно. Но купола ли ты будешь смотреть, или вообще глаза закроешь, а внутрь души своей спустишься, это абсолютно неважно. Это правило, оно может быть полезно, но его не надо принимать за абсолют и не надо принимать за что-то всеобщее, что, чего обязательно придерживаться. Я лично таких правил никому не даю. Более того, я довольно мало знаю людей или почти никого не знаю, которые эти правила бы соблюдали. Поэтому я несколько, откровенно сказать, скептически отношусь вот к этим порядкам, правилам. Но общее настроение такое, подготовиться к храму, входу в храм, оно действительно, на мой взгляд, очень правильное, позитивное. Поэтому готовиться нужно. А как готовиться, это уже дело каждого.
Отец Михаил, прочитаю вопрос. Ольга спрашивает, почему принято гадать на этот праздник?
Гадать вообще либо принято, либо не принято. Знаете, потому что принято у кого-то гадать вообще и вечерком там зимним, и еще как-то там смотрим вот русский фольклор народный. То есть любой повод используется для того, чтобы погадать, чтобы будущее посмотреть, просто развлечься. Телевизора не было, интернета не было, ничего не было. Чем развлечься? Давайте погадаем. Вот, значит, никто особо серьезно к этому не относился, насколько я понимаю. Вот, но это все опасные вещи, заигрывание с какими-то, прошу прощения, силами, которые могут нам что-то сказать и чаще всего обмануть.
Мир духовный есть. Я помню, отец Михаил, да. Раньше было принято что-то там читать, какой-то стишок перед сном, чтобы приснился будущий жених на введение во храм. Ну, почему-то именно на этот праздник.
Да, это такие народные поверья есть. Я специально эти поверья не изучал. Более того, я, наоборот, бежал от изучения всего этого. Поэтому единственное, что я в общем плане могу сказать,
это
гадания.
Грех.
Гадания, конечно, не нужны. Что это грех или это такое же большое, я откровенно сказать не знаю, потому что есть откровенные обращения к нечистой силе, например. Это понятно, это абсолютный грех. Есть просто легкомыслие какое-то, гадание. Ну вот что значит гадание? Допустим, человек в газете прочитал гороскоп. В этот день нужно остерегаться, значит, допустим, неосторожного вождения машины. Плохо ли это? Мне кажется, это хорошо, потому что человек собрался, сосредоточился и начал вести машину гораздо более аккуратно. Заигрывание ли это с нечистой силой? Ну, сомневаюсь, так надо сказать, легкомыслие просто какое-то. Если человек серьезно значение придает вот этим всем размышлениям о том, что, что там в будущем, вот какие-то вот у нас там стукнулся с другой машины, а действительно это вот такие звезды так совпали, ну нет, все это конечно, смешно.
Отец Михаил, ну, тогда вот еще немного о празднике. Я очередной раз задам этот вопрос, потому что для верующих евангельских направлений он, конечно же, важный. Вы сегодня упомянули об особом почитании Пресвятой Богородицы. А не отводит ли это почитание особое от необходимого, может быть, особого почитания Сына Божьего Иисуса Христа?
Иногда отводит. Это действительно так, и об этом надо честно и откровенно сказать. И я сравнительно недавно как раз смотрел выступление известного очень нашего богослова, проповедника Алексея Ильича Осипова. Он как раз на эту тему говорил. Он, так сказать, изумляясь немножечко наивности некоторых православных прихожан, спрашивал их: скажите, пожалуйста, а вот кому надо молиться, скажем, об исцелении от алкоголизма? И почти все, подняв руки, сказали: надо молиться Божьей Матери неупиваемая чаша. И тогда он следующий вопрос задает: а если, допустим, молиться не Божьей Матери неупиваемая чаша, а иконе ее, а Владимирской иконе Божьей Матери, уже не поможет ведь, да? Начали улыбаться люди. А если не Божьей Матери молиться, а Иисусу Христу, не поможет, да? Тоже начали улыбаться. И он очень подробно рассказал, это действительно православное вероучение о святых и о Божьей Матери. Нельзя, еще раз он напомнил, молиться святым как самодостаточным личностям. Они могут помочь нам ходатайствовать за нас перед престолом Вседержителя. Все идет только от Бога. Вся благодать, все чудеса, все абсолютно. Поэтому иногда для некоторых верующих заслоняет почитание святых и Божьей Матери. Это вот об этом говорил Алексей Ильич Осипов. Заслоняет почитание самого Господа, самого Спасителя. И это недопустимо абсолютно. С точки зрения православной недопустимо. Вот. И если это происходит, то с этим надо бороться.
Дадим слово позвонившему. Говорите вы сейчас с нами.
День добрый. Я слушал сейчас, да, и был сказано, что молиться иконе, непиваемой чашей. Я думаю, что не совсем это правильно, потому что многие говорят, и правильно говорят, нельзя именно иконе молиться, дереву, да?
Да.
А к первообразу надо возносить молитву. А в миру многие, слушая, например, разговоры между собой верующих людей, говорят, там, может быть, уже имелось в виду преда. Добрый день. Пред иконы, да? А говорим о иконе. Ну, а имеется в виду первообразы. И в миру уже понимают это как икону поклонения, не как икону почитания. А именно молится именно этой иконе, а не возносит молитву к первообразу. И уже это грех получается, это поклонство.
Да, да, так я согласен, согласен.
Надо думать, как выразить свое мнение правильно.
Спасибо это... за отклик, за то, что позвонили. Так, связь уже прервана. Если вы не договорили, ну, пожалуйста, позвоните еще раз.
Я просто прокомментирую, может быть, немножечко. Да, вот... Я упоминал уже мнение нашего любимого профессора Осипова о иконопочитании и напоминании его о том, что мы молимся и получаем все дары от Бога, а вовсе не от святых, не от Божьей Матери даже. И когда мы молимся им, то обычно мы говорим: «Такой святой, моли Бога о нас». У нас есть... догмат, есть учение о связи небесной церкви и церкви земной. Церковь земная – это все мы, разумеется, да, а церковь небесная – это те из нас, кто уже перешли в жизнь будущего века. Есть связь между ними и нами. Есть связь. Это молитва. И, молясь святым, важно помнить, что мы молимся людям, перешедшим из этой земной жизни в жизнь. Верим, что они нас слышат. Да, верим, что они нас слышат, потому что там жизнь совсем другая. Могут они помолиться там за нас, перед Богом? Да, могут они помолиться за нас там перед Богом. Вот так и надо к этому относиться. Мы просим так же, как просим нашего соседа, как просим священнослужителя, живых помолиться о нас. Так мы можем просить и тех, кто ушел от нас, святых, помолиться о нас там уже, в другом мире, перед престолом Вседержителя. А даст все не он, не святой, а Бог. И любой святой об этом, если он пишет что-то, он обязательно об этом скажет. Конечно, это просто безумие говорить, что сам по себе какой-то человек дает здоровье или еще что-то такое. Нет, все дает Бог молитвами святых, Божьей Матери, предстательством и молитвами наших братьев, которые здесь на земле находятся.
Отец Михаил, вот еще немного о празднике. Вот как можно подчеркнуть его значение? Он же особенно как-то любим православными.
Он особенно любим, на мой взгляд, именно потому, что православные очень почитают и любят, во-первых, саму Божию Матерь, Богородицу. Во-вторых, это ведь самое начало. Православные любят, и, скажем, праздник Рождества Христова. Это тоже самое начало, это тоже маленький ребенок.
Это великий праздник.
Это великий праздник, это и по смыслу великий. Но, тем не менее, вот именно теплое, нежное отношение к нему, оно во многом объясняется и тем, что таким контрастом между великим Богом, Творцом неба и земли, и маленьким младенцем, который лежит в яслях. И там волы, и ослы дышат на него, и все это очень трогательно. Точно так же и здесь. И здесь тоже мы видим ребенка, видим маленького, который огромную роль сыграл в истории христианства, подарив на земле Иисуса Христа людям, человечеству, родив его. И вот эта персона с большой буквы еще в нежном младенческом возрасте, и это вызывает вот этот вот контраст сам величия и нежности детской, вызывает, конечно, такой отклик в сердце, и каждый переносит это на свою жизнь, каждый переносит это на своих детей, на храм, на введение, и, конечно, это все очень трогательно. Я не знаю ни одного человека, для которого введение было бы каким-то проходным праздником, всегда это очень трогательные, и народу будет, я уверен, 4 декабря, когда мы будем праздновать этот праздник, будет очень много во всех храмах, несмотря на то, что это будний день, это не воскресный день. Ну, все ночные мы отслужим, разумеется, накануне воскресный день, а вот сам праздник – это уже понедельник.
И как логично, отец Михаил, что сначала в году… Нет. Это не по тому календарю. Я хотела сказать, что логично сначала отпраздновать введение во храм, а потом Рождество. Но по православному календарю это уже следующий год. Или тут особый годичный календарь?
Нет, видите ли, у нас на самом деле праздники, которые идут в церковном году, они у нас начинаются не с Рождества Богородицы и не Рождества Христова, а они начинаются у нас с сентября месяца, и первый праздник года богослужебного – это праздник Рождества Богородицы. То есть это еще более, может быть, логично. Заканчивается же церковный богослужебный год праздником 20-м, праздником Успения Богородицы. То есть вот тут вот круг завершается рождением Богородицы и ее успением. Исторически это очень понятно, потому что, как мы знаем, как мы верим, понятно, что сначала Богородица должна была родиться, а потом уже Спаситель. То есть хронологически это очень правильно. А с другой стороны, мы знаем, что сама Богородица умерла позже, чем было событие распятие, событие воскресения Христова и вознесение его на небо. То есть Богородица опять-таки замыкает этот круг. То есть исторически все очень правильно, но и логически тоже правильно. От Рождества до Успения.
Ну, то есть правильно. Сначала из ярких праздников введение во храм, потом Рождество Христово.
Да, 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 да. История такая вот так вот. И есть какие-то сбои в православном последовании праздников, кажущиеся сбои. Скажем, праздник Благовещения, известный, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что радуйся, благодатная, с тобой Господь, и ты благословена между женами и так далее. Но все это знают, это место из Евангелия. И вот этот праздник празднуется у многих православных, во время Великого Поста, как раз когда по порядку положено было бы вспоминать страдания Спасителя, готовиться к Пасхе, к Воскресению, а тут вдруг Благовещение. Вот с чего это вдруг? Как это? Почему это происходит? Ну, очень просто, на самом деле. Благовещение, праздник Благовещения празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. То есть, в общем, это даже физиологически так обусловлено, да? То есть, с этого момента, как мы верим, Дева Мария понесла в чреве тот плод, великий с большой буквы, который через 9 месяцев подарит миру, и это будет Рождество Христово.
Вот говорят, что воспитывать человека нужно начинать за 9 месяцев до рождения его матери. Ну, потому что в основном мать формирует человека, воспитывает, конечно же. Вот что-то отразилось, видимо, и в этом круге.
Что-то отразилось, и это... Вот, знаете, некоторые музыканты говорят, как воспитать настоящего скрипача. Настоящего скрипача надо воспитать, значит, чтобы его дедушки были скрипачами, чтобы его родители были скрипачами, и, наконец, когда будет третье поколение, вот тогда можно воспитать настоящего скрипача, говорят. Вот тогда это будет настоящий такой музыкант. Вот на самом деле очень многое и верно, и для верующих людей все-таки есть такая благая, добрая, духовная наследственность. И мы видим очень у многих детей, родителей которых были искренне верующими людьми, хорошо занимались детьми, воспитывали их, что в каком-то поколении их рождается что-то удивительное, очень даже необычное. У нас, вот, скажем, в храме служит потомок очень долгой череды священнослужителей. В России, как известно, часто очень потомственное священнослужение было. И вот он служит, его семья служит уже многие поколения. И,
а кто это?
Отец Сергий Правдолюбов. Это известная фамилия такая, Правдолюбов. И в его роду очень много людей, которые в свое время в дореволюционной России подвязалась, трудилась там в деревнях и в городах. Потом настали революционные времена, среди них появилось много мучеников, среди вот этого рода довольно разветвленного такого и большого. Потом настали времена новые, и стало возможным получать хорошее образование, и, то есть, и появились профессора у них какие-то уже нового времени. Сейчас, то есть это крайне любопытно.
Отец Михаил, вы тоже потомственный священнослужитель.
Ну, я в известном смысле только потомственный священнослужитель, потому что у нас нет длинной череды священнослужителей. Так вот, вот у отца Сергия Правдолюбова мой отец был первым в роду священнослужителем, и я вот только второй продолжаю его линию. У меня, к сожалению, ну не к сожалению, я люблю своих дочек очень, но у меня нет детей мужеского пола, поэтому среди моих потомков уже не будет священнослужителей, есть только внуков там, может быть. Но, тем не менее, вот да, действительно, я очень благодарен отцу за то, что он меня так воспитал.
Отец Михаил, вот слушайте, что нам написал, как интересно написал Никита. Молятся конкретным иконам, например, Казанской Божьей Матери. Поэтому надо ехать в конкретный монастырь, конкретной Богом данной иконе. Не надо отрицать очевидное. Православные иконопоклонники. Бог и святые там ни при чем.
Ну, я не знаю, он православный сам-то. То есть откуда он все это взял-то? Мне кажется, что надо все-таки более внимательно относиться друг к другу и Часто бывает так, что мы протестантов в одном обвиняем, протестанты нас в другом обвиняют. А реально, если посмотреть не на практику какого-то неграмотного человека, а на вероучение, согласитесь, это разные вещи.
Но мне показалось, что слушатель Никита, он отстаивает определенные иконы.
Он не отстаивает, он говорит, что православные – это иконопоклонники.
И он это, говорит, разумеется, что они Богом это... даны, эти иконы.
Разумеется, иконопоклонники – это, конечно, иконопоклонничество – это ересь, конечно, да, с точки зрения православных. Поэтому, ну что ж, тут это известные постановления соборов и так далее. Другое дело, что люди иногда путают, вот что. Они едут в паломничество, они приезжают в определенный монастырь, они едут на Святую Землю, например, они едут там к святителю Николаю, какой-нибудь Божья Матерь неупиваемая чаша. И в само это паломничество, эта поездка им приносит огромную духовную пользу. Действительно, засвидетельствовано множество исцелений, скажем, в Серпухове, у иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, где особенным образом молятся люди, где они приезжают специально для того, чтобы помолиться именно об этом, где уже накоплен довольно значительный опыт помощи вот тем людям, которые страдают недугом алкоголизма и наркомании. И, конечно, отрицать это очень, очень неправильно. Люди приезжают, и люди получают исцеление. Другое дело, опять-таки, тут не надо переводить это в то, что именно это место исцеляет, именно эта икона только исцеляет, а уже другие не исцеляют, и в другом месте исцелиться невозможно, и так далее, и так далее. Ну, конечно, конечно, есть концентрация духовной, так сказать, потребности какая-то особенная, которая именно там есть, это глупо отрицать. И, конечно, человек приезжает в особенном настроении. Конечно, человек молится перед иконой на определенные вещи. И рядом с ним молятся тоже многие, и тоже о том же. Разве это не имеет значения? Это имеет огромное значение. Когда несколько людей собрались вокруг для того, чтобы помолиться о своей нужде, и у всех нужда одна и та же, это очень полезно бывает для того, чтобы и друг с другом вместе помолиться, и все. То есть это... Естественно, и это нужно. Но нельзя сказать, что православные иконопоклонники, и что, значит, вот эта вот икона только и может исцелять. Известно, скажем, что Казанская икона Божьей Матери вообще была похищена в свое время. Вот сейчас упомянул Никита Казанскую икону Божьей Матери. Но Казанская икона Божьей Матери была в начале 20 века похищена, риза ее расплавлена, продана, значит, сама икона ушла за границу. Тем не менее, мы, вспоминая вот это явление Божьей Матери, в смутное время, в наше время тоже довольно смутное, прям скажем, да, мы, вот эта концентрация молитвы вокруг этого образа, этой иконы, она имеет свое действие, конечно.
Вот кто-то хочет сказать, пожалуйста, очень коротко, мало времени.
Понятно. Девица, когда Павел благовествовал, она кричала, ходила, все люди... благовествует нам путь спасения, но апостол Павел запретил этому духу. Значит, это был дух не от Бога. Возможно, что какие-то силы, не дух святой, действует, используя невежество людей, ну и так далее. Вопрос краткий у меня.
В чем вопрос, я не очень понял.
Отец Михаил, а вот могут ли какие-то злые духи, силы использовать такие места? Куда люди идут. Ведь и люди должны обращаться ко Христу в первую очередь, к Богу. Ну, у нас несколько секунд, отец Михаил.
Да. Может быть, потом продолжим. Конечно, темные силы. Никто не отрицает действия темных сил. И, конечно, темные силы, они есть. Поэтому тут это как-то глупо отрицать. Даже я не стану с этим спорить. Вот. Могут ли они проявлять себя где-то в местах, которые там около монастырей святых?
Как да могут, наверное. Верующий человек себя обезопасить может, чтобы все-таки его молитва, его воля были направлены к Богу?
Обезопасить себя в духовной жизни вообще, это очень сложно. Жизнь духовная, она... Знаете, нельзя предсказать ее течение. Иногда человек в хорошем духовном состоянии находится, а через какое-то время он пал. Как это можно предсказать? Падение – это что? Это воздействие злой силы тоже, да? Поэтому на всю свою жизнь обезопасить от падений греховных невозможно, от воздействия злой силы невозможно. Нужно только стремиться к Богу, обращать к Нему свои молитвы и прибегать к таинствам, среди которых первое таинство – причастие святых тел и крови Господних.
Спасибо, отец Михаил. До следующей встречи.